Глава 40. Милена. Я теряю точку опоры. Начинаю проваливаться в пропасть и не нахожу за что удержаться. Ни одного шанса на спасение. Чувство горького разочарования выжигает дыру в груди. «Не встречались», — наконец произносит Илья. Звучит настолько жалко и неправдоподобно, что я не сдерживаю истеричного смешка. Слепую делаю шаг назад, потом еще один, врезая спину в дверной косяк. Отчаянно мотая головой, выставляя руки ладонями вперед, когда они оба пытаются приблизиться. «Господи, пусть этот кошмар закончится, помоги мне проснуться. Он и она, он с ней, с моей мамой. Милеша, дочка, я же предупреждала». «Закрою рот», — рычит Илья, пытаясь коснуться моего плеча. Я отбиваю руку, смазанно ударяя его по лицу, и, развернувшись на месте, вылетаю из комнаты, а затем из квартиры. Мама кричит «Прости». Слышу, как дверь ударяется о стену, и тяжелые шаги Ильи позади. Рыдая в голос, снова отбиваюсь от него у подъезда и бегу к своей машине. «Милена, не приближайся!» — скрикиваю громко. «Уйди, Илья!» Сажусь в машину, но он не дает закрыть дверь. «Забудь, что видела и слышала, Милена. Я смогу все объяснить». «Убери руки от моей машины!» Вижу, наверняка привлекая внимание всех жильцов этого дома. Но мне искренне плевать, потому что я ненавижу, ненавижу, ненавижу этот город. Ненавижу людей, живущих в нем. Ненавижу тех, кого считала близкими. Ненавижу, так сильно ненавижу. Успокойся. Я жму на кнопку запуска и снова пытаюсь закрыть дверь. Отойди, пошел к черту, дай мне уехать. Или я такое устрою, мало не покажется. Я поеду за тобой. Только попробуй, не смей приближаться ко мне, Абрамов. Я серьезно, ничтожество. Милена, вдруг раздается встревоженный голос мамы. Сейчас же выйди из машины. Да идите вы. Хлопаю дверью и с пробуксовка срываю с места. Слезы заливают лицо, я реву, не стесняясь людей в проезжающих мимо машинах. Меня трясет и все время не хватает воздуха. Но я еду. Не знаю, куда и зачем, но я еду. Под звуки клаксонов пролетаю на красный на выезде из города и вдавливаю педаль газа в пол. Мне жизненно необходимо лететь со скоростью ветра, так, чтобы ужасающая своим цинизмом действительность не смогла догнать и добить меня. Продолжая рыдать, я сигналю всем, кто не торопится пропускать меня на обгон. Веду машину со скоростью более сотни в час, но вскоре упираюсь в зад еле двигающейся передо мной грузовой машине. Приходится затормозить, и выветривающийся из крови адреналин тут же уступает место невыносимому жжению в груди. В голову начинают лезть отвратительные картинки. О, черт! Только не это, я не справлюсь. Я сгорю заживо, если буду видеть их. Чуть вырулив влево, вижу поток движущихся навстречу машин. Первая, вторая, третья. После пятой намечается коридор, через который я должна буду успеть проскочить. Жду мгновения, с удовлетворением ощущая обезболивающее действие новой дозы адреналина. Тяну носом в воздух, чувствуя, как расправляются легкие, а затем, небрежно смахнув рукой слезы с лица, цепляюсь пальцами в руль и плавно нажимаю педаль газа. Как только пятая машина пролетает мимо, я вырываюсь на встречную полосу и выжимаю из Марселя скоростную максимум. Встречная машина приближается, начинает сигналить. «Давай». Еще пару секунд, и я освобожу встречку, однако на последней, внезапно вильнув задом, мой Мерседес уходит в занос и слетает с трассы. Короткий миг, за который я даже не успеваю испугаться, и погружающий во тьму удар. Всплывать на поверхности очень сложно. В груди жжет от недостатка кислорода, сильно тошнит и болит голова. Разлепляю глаза, вижу неясное мельтешение перед ними и, морщась, снова закрываю. Меня трогают. Касаются плеч, волос. Это я чувствую, но ничего не слышу. В ушах шум, постепенно переходящий в ультразвук. Желание заткнуть их руками и кричать во все горло, но сил нет даже на это. Снова открываю глаза. Надо мной перекошенное лицо Ильи. Из-за его плеча выглядывает мама. Она плачет. Зажмуриваюсь от боли в голове и отвращения видеть их в одном кадре. «Милена», — наконец пробивается в сознание его напряженный голос. «Держись, скоро уже близко». «Дочка, где болит? Руки, ноги?» «Все болит. Я целиком состою из боли. Мне хочется умереть». Положив затылок на подголовник, закрываю глаза. Не хочу их видеть, пусть не прикасаются и не говорят со мной. «Милена». Но они говорят и говорят. Илья, вынув аптечку, достает из нее антисептик и обрабатывает кровоточащую рану на лбу. Осматривает руки, ноги, ощупывает ребра на предмет переломов. Я не реагирую. Я хочу назад в забытье. Наконец приезжает скорая, и меня осторожно вытаскивают из машины и кладут на носилки. Мама причитает, словно я уже умерла. А мне больно, болит все, а что конкретно, определить не могу. Пока меня несут в машину скорой помощи, успеваю увидеть, что происходит вокруг. Очень много людей, замечаю, как мою разбитую машину и меня саму снимают на телефоны. В ближайшее время городу будет чем заняться. Еще есть пострадавшие? Спрашиваю склонившегося надо мной медика. Нет, только вы. Облегченно выдохнув, снова прикрываю глаза. Не пускайте сюда мою мать и Абрамова. Я не хочу. Кажется, мои слова слышит Илья, потому что до слуха тут же долетает его реплика. Мы за вами поедем. Уже до приезда в больницу выясняется, что видимых повреждений у меня нет. Кости целы, но сильно кружится голова и тошнит, из-за чего врач делает вывод, что в результате удара головой я получила сотрясение мозга. Потом более детальное обследование, капельница снотворная и долгожданный провал без мыслей, переживаний и боли. Просыпаюсь поздним утром, морщась от режущего глаза яркого света и сильной головной боли. Осматриваюсь. Небольшая светлая палата с белой мебелью и букетом нежно-розовых роз на окне пахнет антисептиком. Через приоткрытую дверь в коридор слышу голоса. Среди них — голос бабушки. Ильи нет, я его не чувствую. Думаю пару дней. Выхватываю фразу, сказанную незнакомым мужским голосом. Медикаментозная поддержка, отдых и покой. У меня есть пару дней на то, чтобы решить, как жить дальше. Всего 2 дня на то, чтобы все осмыслить и сделать правильные выводы.